Россия начала наступление на Донбассе. Расскажем о главных новостях к этому часу. Меня зовут Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. Россия начала наступление на востоке Украины. Бои идут в Донецкой и Луганской областях. Также российские военные атакуют города Николаев и Гуляйполе на юге страны. В пригородах последнего идут ожесточенные бои, а ночью сообщалось об обстрелах окраин Кривого Рога. Вооруженные силы Украины отразили наступление российской армии в Рубежном и Попасной. Об этом заявил глава Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, вся область осталась без света. Российские военные повредили высоковольтную линию и обесточили 215 населенных пунктов. Это и города, и села. Между тем, представитель донецких боевиков Эдуард Басурин заявил о начале штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. Российская сторона утверждает, что именно там до сих пор остаются украинские военные. Полк «Азов» вчера заявил, что на территории «Азовстали» около 1000 человек, включая детей. Минобороны России предложила защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться с 12 часов дня по Москве. В сообщении ведомства говорится, что Россия гарантирует всем сдавшимся, цитата, «сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными». Ранее украинские военные в Мариуполе уже отвергли такое предложение. Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что страна начала второй этап, цитата, спецоперации в Украине. Так в Кремле традиционно называют войну против Киева. Свое заявление Лавров сделал в интервью телеканалу «India Today».
Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено в самом начале, на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Эта операция продолжится. Сейчас начинается следующая фаза этой операции. Мне кажется, это будет важный момент.
Обстрелы сегодня продолжились и в Харькове. Российские войска атакуют северные районы города. Известно о нескольких пожарах в многоэтажных домах. Информации о пострадавших пока нет. Власти Харькова призывают жителей оставаться в укрытиях и не выходить на улицу без необходимости. Накануне под обстрел попали два района города и его центральная часть. И по данным властей, снаряды упали возле жилых домов, на детские площадки и рядом с пунктами выдачи гуманитарной помощи. В результате погибли 3 человека, еще 15 получили ранения, среди них один подросток. Россия не будет инициировать в ООН международное расследование событий в Буче. В МИД страны заявили, что Москва сомневается в непредвзятости следствия. Напомню, что в городе Буча, который находится примерно в 28 километрах от Киева, шли ожесточенные бои до конца марта. А после отхода российских войск там нашли сотни тел убитых гражданских. Многие из них лежали прямо на улицах со связанными руками. Власти Украины, США и ЕС считают, что к этому причастна Россия. Москва отрицает все обвинения и говорит, что к убийствам жителей Бучи причастны украинские военные. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня заявил, что Москва проводит свое расследование зверств, цитата, совершенных неонацистскими батальонами и вооруженными силами Украины, и для этого создали специальную комиссию. Ранее несколько международных СМИ публиковали свидетельства того, что тела убитых жителей на улицах Бучи появились еще до выхода оттуда российских военных. На это указывают и снимки со спутников, которые публиковала в том числе газета «Нью-Йорк Таймс». Россия в марте выдала другим странам кредитов на 82 миллиарда рублей, что почти 800 миллионов в долларах. И эта сумма в 3 раза больше, чем в марте прошлого года. Стремительный рост начался после начала вторжения в Украину. Получатели этих займов скрыты из-за якобы коммерческой тайны. А после начала войны в Украине крайне малое количество стран могут публично признать, что получают кредиты от Москвы. Портал РБК со ссылкой на экспертов называет наиболее вероятными получателями этих денег Иран и Беларусь, поскольку обычно Россия выдает кредиты либо дружественным странам, либо тем, с которыми реализуют совместные проекты. По данным Всемирного банка, крупнейшими должниками России являются именно Беларусь, а также Бангладеш, Венесуэла и Индия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Цинцаев. До встречи в эфире.
Реальное кино на канале «Настоящее время». Сейчас я вас познакомлю с очень интересным человеком. Он поляк, не молодой, но практически всю жизнь проживший в Швеции. В Ригу он приехал в качестве члена жюри фестиваля «Ардукфест», и следует подразумевать, что он документалист. Он член жюри конкурса «Балтийский фокус». И да, он документалист, притом один из самых известных и самых успешных документалистов. Он обладатель главных призов на практически всех главных фестивалях документального кино. И ИТФА в Амстердаме, и Лейпциг. Это редкая удача. Ну, немногие могут похвастаться именно тем, что они обладали гран-при. И очень важно, что я вот сейчас к Еже Сладковскому буду обращаться... Давай погуляем. Буду обращаться на русском языке, и обратите внимание, что он меня будет понимать на русском языке. Еже. Да, и тогда я все-таки скажу, пока он застегивает свою куртку, что Еже не только понимает русский язык, он владеет русским языком, и он снял наиболее, может быть, яркие, парадоксальные картины в России о России и с любовью к России. Вот теперь тебе вопрос. Пошли, гуляем. Теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, есть такой тезис, когда где-нибудь за пределами Российской Федерации люди, так сказать, ну, не хотят слышать, допустим, русскую речь, с ними мы спорим, вот я спорю, говоря, ну, знаете, русский язык – это язык Пушкина и Достоевского, это не язык Кремля. Скажи, пожалуйста, вот сегодня этот тезис насколько справедлив?
Значит, тезис, он справедлив, но люди так не понимают этого. И люди, которые не интересовались русской поэзией, русской литературой, русским кином, они не, для них это Россия, это коммунизм, это Ленин, это Сталин, это война, и теперь это Путин.
То есть Россия это не Пушкин, Лермонтов, я не знаю, Тургенев, Достоевский, Бродский. И даже не Гагарин, получается, да?
Они не интересуются так Россией. То есть, например, два такие, как бы, народы, можно сказать, нации. Одна, то есть, Россия, а другая, то есть, Китай. Но он немножко экзотический. Но они тоже ни хрена не знают про литературу, про кино, про культуру вообще. Только Китай, они такие глаза у них другие. И вообще все думают, что они хотят весь мир завоевать. И все.
Вы знаете, теперь в этом новом меняющемся мире очень важно точно фиксировать, когда и о чем мы говорим. Если раньше я мог спокойно снять свою беседу с товарищем, другом и показать ее вам через даже через год, ну, год, ладно, это я, может быть, загнул, но через месяцы, то теперь вот дата нашего разговора принципиально важна. 3 марта 2022 года, 8-й день войны России против мира, даже не против Украины. Еже, ты знаешь, я бы хотел какой-то вот прямой вопрос и прямой ответ. Ты поляк, ты родился в Польше, правильно? Почему, в какой момент ты стал изучать русский язык? Я знаю, что ты изучал английский язык, и ты подкладывал своей учительнице английского языка пилюли, чтобы она вместо того, чтобы тебя мучила, часто ходила в туалет. Это говорит о том, что мы давно друг друга знаем, и мы знаем секреты многие, так сказать. Но это было в детстве глубоком. Да. Когда и почему вдруг ты заговорил на русском языке?
Не, ну у нас в школе учили с самого начала. По-моему, во втором или третьем классе самый малый такой. Тогда это первые стихи. И, я не знаю, но музыка мне нравилась. Мне, в принципе, очень много. Потому интересно было это посмотреть на Россию. А Албанию-то можно не заметить, да? Есть многие страны. А там есть, блин, все там есть. И была эта легенда у нас, что семья матери, она, в принципе, с Украины. Они жили очень близко к границе с Польшей, и это было, ну, меня близко, это была семья, даже я ничего про нее не знал. И потом я попросил маму, чтобы мама сама хотела, но русские не разрешали моим братьям и сестрам моей матери приехать в Польшу. Даже позвонить не разрешали. Почему нет?
А, значит, Еже, чтобы мы тоже понимали, о чем речь. Еже 77 лет. Значит, ты родился...
Через два месяца.
Не пугай. Значит, ты родился... Ну, мы считаем, мы быстро считаем. Ты родился до войны.
После войны.
Ну как, 77 лет. Ну, ты что называешь войной? Ты родился во время войны?
Нет.
В каком году ты родился?
Меня сдевали во время войны. 45.
А, в 45-м году?
Угу. Юлия.
Так же я... То есть ты уже в школу ходил в Советской Польше?
Да.
Ты был харцером. Харцер – это пионер. Отличие только в том, что галстук из двух цветов. Все остальное то же самое, как в Советском Союзе.
Я был харцером два часа, как я вступил.
Так.
Я пришел домой, и мама узнала, что я вступил. То я получил тогда.
Это сейчас он, это такой, так сказать, запоздалый героизм. Невозможно было не быть пионером в советской системе. Мама могла, конечно, наказать. Мама могла сказать, да будь все проклято. Но ты стоял под знаменем польской, так сказать, коммунистической партии. Ты читал речевки. Ты учился в советской Польше. Ну, разве не так?
Мы не думали об этом. И мы этого не чувствовали, в принципе. Мы этого не чувствовали. Только было так, что как был похорон Сталина, то я, по-моему, что-то я или улыбнулся, или что-то там, и была драка. Но так потом, как Берут наш умер, то я стоял во время этой трансмиссии, так стоял, в меня не ругали. А это были такие, ну, смешные такие. Мы не чувствовали. В принципе, это была не Варшава. И мама была этим зубным врачом, вообще врачом. И у меня были друзья, которые никто не думал.
Ты знаешь, не был... опять тебя перебиваю, потому что мы вдруг вторгаемся в актуальное. Но. Вот сейчас многие россияне говорят, что они не хотят разделять ответственность агрессии России против мира. На том основании, что они говорят, я не голосовал за Путина, я не голосовал за путинскую партию, я не был в этой системе, и поэтому моей ответственности нет. А моя позиция довольно-таки радикальна. Я считаю, что не может человек жить в государстве и спрятаться от этого государства, от его идеологии, от его действий, направленных на мир, на войну, на что-либо. А ты сейчас говоришь несколько обратную вещь. Ты говоришь, что нет, я жил в советской Польше, и я был дистанцирован от этого режима. Но это, на мой взгляд, это невозможно.
Нет, у нас было возможно. У нас было возможно. В принципе, да, но если я бы пошел в эти молодежные организации, ну то там у них были какие-то встречи, какие-то были семинары. Но это были они. А так, я честно говорю, я этот вопрос вместо меня. Нам было, в принципе, хорошо.
Нет, Юрик, я с тобой не согласен. Я тебя слышу, но я с тобой не согласен. У меня тоже есть опыт советской жизни. Я тоже был пионером. Я был короткое время комсомольцем. Я жил во Львове. Это тоже, между прочим, для Польши город, мягко говоря, город твоей мамы. И я могу четко сказать, что несмотря на достаточно явную во Львове такую антисоветскую настроенность многих интеллигентов, такая фасадная жизнь была вся, в общем, просоветской. Люди выходили на первомайские демонстрации и демонстрации 7 ноября, несли портреты членов Политбюро, кричали, так сказать, здравицы. И более того, я помню, что люди, которые были, ну, в разговорах абсолютно антисоветскими, вот такими, так сказать, доверительных разговорах, когда вдруг наступал час X, когда нужно было, я не знаю, кого-то осудить или уволить кого-то с работы за какой-то проступок из своей же компании, с которым ты вчера выпивал, делился политическими анекдотами, я не знаю, занимался любовью и так далее, вдруг эти все люди превращались в каких-то роботов и голосовали так, как указывало им вышестоящее руководство. Я сам через это проходил. Я даже просто помню ситуацию одну, когда исключали там из то ли из партии, то ли из комсомола человека, который уезжал в Израиль. И собрание проходило прямо за тем столом, за которым буквально там на неделю до этого, за этим же столом эти же люди реально пьянствовали. Это был, ну, такой зал, как при предприятии. Это было такое, как бы... Вот я в кино такого не видел. А если это сделать в кино, я думаю, что зритель не поверит, скажет, что это, ну, это перегиб, это пережим. Но это реальные воспоминания моей жизни. И невозможно было этому сопротивляться. Наступали моменты, когда ты должен был соответствовать системе. Ну, скажи, ну, неужели не так?
У нас было так. Они, коммунисты, которыми вообще не интересовались, и никто нас за это не ругал, не гонял, и мы. Мы, то значит, такой средний, высший средний класс.
Подожди, они и мы, хорошо. Ты поступил в институт в Польше? Ты когда уехал из Польши? В каком возрасте?
81-й.
81-й год.
Я две недели до этого военного...
До военного положения. То есть, по сути, ты уехал из Польши приблизительно в такой же момент, как если бы ты уехал из России неделю назад.
Ну да.
Да.
Но не было таких
написано. Но я хочу тебе сказать, что неделю назад в России невозможно было, не определившись, так сказать, как бы не быть соучастником преступления государства. Вот, ну, ты все равно так или иначе, ты ходил снимать... Вот, знаешь, давай кинематографически поговорим. Вот мои коллеги, которые говорили, нет, я никак не связан с этой политикой, я снимаю сериалы, говорит мне хороший товарищ. Популярные сериалы, которые тоже не связаны с политикой. Но он снимает популярные сериалы, которые идут на популярных каналах между новостями, и эти новости смотрят потому, что они смотрят сериал, и после сериала смотрят новости, а в новостях им травят сознание. И сказать, что я не участвовал в этом процессе отравления сознания людей, которые сегодня пошли войной на мир, нельзя. Быть непричастным к государству, находясь в государстве, ну, совсем так банально говоря, имея российский паспорт, невозможно. Я даже здесь, в Латвии, уже живу 8-й год, я ощущаю ответственность, потому что у меня российский паспорт, ответственность за Путина, которому я, очевидно, оппозиционно, так сказать, открыто настроен достаточно давно.
Нет, это вообще не было так. Это не было так. Как я начал работать в телевидении, в телевидении, режимовом телевидении, да, то я помню, как это был самый хороший босс, шеф телевидения, коммунист. Он был Загерка.
Значит, а Герых – это первый секретарь ЦК Компартии Польши.
И он, я боже мой, как он сегодня? Он был чиновник, но умница. И он нас взял, а он знал, что там, в этой редакции, где я был, было вообще партийных было 2 человека. Ну и все чиновники были. А только 2 человека. Они такие молодые пришли. и пытались нас уговорить, но то мы вообще с ними не уже перестали общаться. Но он пришел и на гражданском, значит, на режимовом телевидении. Он за все сказал: ребята, можете делать, что хотите. Только не забывайте, что партия – это номер один и дружба с Россией. А все остальное делайте, что хотите. Я этого никогда не забыл. И он это повторял, и так и было телевидение, было, чтобы не трогать этих двух проблем. А так-то мы... Я был специалист по фильмам про одиночество.
Юрик, мы с тобой друзья.
Да.
Я с тобой не согласен.
Але
я слышу тебя. Мне интересно, что думают люди, которые смотрят нас. Я не принимаю эту позицию. Я считаю, невозможно остаться свежим огурцом в банке с солеными. Ответь, пожалуйста, все-таки на вопрос. Твои чувства к России сегодня?
Ну, по-моему, в России даже, может, крепче, потому что Россия имеет большой проблем. Но сумасшедший, очень амбициозный, сумасшедший человек, который может быть убийцем. Он просто убивает людей, ему это наплевать. По-моему, он должен попасть в тюрьму навсегда. И, а Россия будет Россией. Россия будет Россией. То есть то было прекрасно, что мы очень мало были в Москве, мы очень мало были в больших городах. Мы были на севере, на юге, далеко, там, где вообще это не... Редко доходит, там телевидений очень часто не было вообще, газет не было. Люди жили своей жизнью, хорошие люди.
Хорошие люди. Реальное кино на канале «Настоящее время». Спасибо, Юрик. И если вы согласны или не согласны с нашим спором, давайте напишите под этим видео в YouTube. Пока. А прямо сейчас на нашем канале премьера документального фильма Татьяны Соболевой «Русский путь». Что такое «Русский путь», мы тем более задумываемся сейчас, когда Россия объявила войну соседнему государству, да, по сути дела, всему миру. Когда само слово «русский» становится нарицательным, когда российской культуре и вообще России объявляется бойкот, изоляция. Картина «Русский путь» о другом. О женщине, которая, наоборот, приехала из за границы, где прожила 20 лет, и решила воспользоваться этим опытом другой жизни, создать в своей деревне некое цивилизованное пространство. Ничего особенного, не поменять политическую систему, просто убрать мусор с улиц, ну, как-то, так сказать, жизнь сделать ярче, удобнее, практичнее. Но этому ее желанию стали сопротивляться местные власти, да и местные жители стали побаиваться таких радикальных изменений. Так что же такое русский путь сегодня, в 21 веке? Возможно, на этот вопрос, конечно, не ответит полностью картина Татьяны Соболевой, но один из ответов, одно из направлений, одно из размышлений, глядя на эту конкретную историю, мы, пожалуй, сделать или начать можем. Реальное кино на канале «Настоящее время». Смотрим и думаем.
Чудо свой. Нет, ну это вообще смотри. Просто антиквариат какой-то.
Ну да, ну там все почистить, покрасить. А ты можешь сам фотограмму снимать?
У меня нет.
Ну, то есть, если бы попарандул, ты могла бы фотограмму снимать?
Могла, да, но читать не очень.
Оксана, а сколько лет уже здесь в приеме ведется?
Третий год,
да. Оксана, а здесь что было?
Библиотека.
Какая у нас здесь акустика, а какая у нас тишина.
Мой папа, он родом из этой деревни, очень любил это место. И приезжал сюда при первой возможности всегда. И мама тоже. Ну, какое-то было вот чувство, что в память о них нужно что-то сделать для этого места, которое они так любили, и мне любовь тоже оставили.
Я вот одна ничего сделать не могу. Поэтому, если вы хотите, чтобы была новая дорога, то распишитесь, пожалуйста.
Отлично, спасибо. Вдруг что-нибудь получится. И на субботник обязательно. Ой, то есть не на субботник, на собрание приходить, но на субботник тоже. Хорошо. До свидания.
Потом, я сейчас уезжаю, потом.
Не, ну хотите сейчас распишемся.
А потом не будет, я письмо должна отослать.
Вот я проработала 13 лет за границей, у меня была уже постоянная ставка в университете. Но я просто поняла, что я хочу уехать. Вот я не понимала, зачем мне оставаться просто в Канаде. И я, вернулась в Россию. Здесь какой-то вот простор, и ты вот просто ощущаешь, что ты как будто бы вот принадлежишь этой земле.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Опрос
меня
чего?
Зовут Наталья. А вас?
Людмила.
Очень приятно. А это мы просто всем оставляем напоминалку, что 7 мая будет собрание.
7 числа что будем рассматривать?
Ну, в основном это мусор. Во-вторых, дорога. В-третьих, субботники. Хотя бы раз в месяц какие-то регулярные, чтобы устраивать. Ну, про медпункт вам расскажу. В Канаде все живет и работает по одному единственному принципу. Смазывают только скрипящую дверь. Если ты будешь немножко скрипеть и чего-то требовать, то очевидно, что-то сдвинется с места. Мне кажется, что если этот принцип перенести на российскую почву, то у нас тоже будет очень много положительных перемен.
Рыбаки приезжают и бросают там пакеты, там все вот это вот. Из-за чего, Вася?
Давай я плакат еще закажу. Поставишь?
Ну, поставить я поставлю.
Потому что вот хорошо ты поставил эти два плаката.
Надо было немножко повыше этот. Ну, ничего такого.
Да, не так хорошо. Очень даже художественно выглядит. Вот я не понимаю, люди, они же потом приезжают сюда с детьми. Их дети бегают босиком. Ну, никак, только руками не надо.
Я тихонько, я
не надо.
Да что? Видишь, он простреленный. Ага.
Налево,
да. И, конечно, грибы прямо они там. Вот он, Депкин-то, он сам грибы собирает, там, и сдает куда-то там. деньги на этом зарабатывает. Вместо того, чтобы работать, он
есть. Зарплата идет.
Зарплата идет, естественно.
Здравствуйте, девочки и мальчики.
Сиди. Поближе подходите. Этот лес вообще является эталоном. Совершенно типичный вот представитель мещерских лесов, которых у нас больше нет. В Академии наук есть центр по проблемам экологии леса. И оттуда приезжал эксперт. Я собираюсь послать предварительное заключение арендатору, у которого лес в аренде. Потому что ситуация такова, что если он захочет приехать и вырубить какие-то полосы леса, он может это сделать, и никто его остановить, кроме местных жителей,
которые лягут там,
выйдут и скажут, что нет, ты сюда не поедешь, вообще не может.
Ветки никаких подходов. Нету. Что хочу, то ворочу.
Но он находит причины какие-то необъяснимые, почему он не может нас
выслушать. Веткин, вот я сейчас за него скажу, ответил моему мужу. Где он, мой муж? Даша, можешь написать Путину, но ко мне все вернется. Поэтому он никого не боится.
У нас два списка. Один список тех, кто за вырубку, а другой список тех, кто против. У нас таких вот 6 страниц, видишь?
Это... Вон, мы... А за вырубку кто?
А за вырубку трое у нас.
Это кто же?
Гена и Лобода. Они говорят, пусть рубят. Мы едем завтра, у нас тут инициативная группа.
Что тут надо?
Ну, на самом деле уже 130 человек записалось.
Да ладно, это такой, все вот.
Ну, номер 70, деревня Миленина. Деревня Миленина, дом у вас какой?
22. Пишите. Лес проснулись, когда уже все вывезли.
Вы знаете, это не так, дом 22?
22.
Фамилия?
Овчинников.
Это не так все просто.
Да надо было это уже 10 лет назад делать, вот, а
знаете,
не
вот
сейчас.
Я вам сейчас скажу, что это дело государственное. Государство этот лес дало в аренду без тендера, без всего, без экспертизы экологической. И у них теперь есть бумага на руках о том,
оно
что они
не сдало,
могут...
Оно не сдало, а продало.
Нет, сдало... Это
за взятку
да, правда.
Продали,
я
и все.
Вот я сейчас заплатила свои деньги за то, чтобы вот эту полосу леса не вырубали. Да, я соберу. Но я вот сейчас более-менее не хотела просто их пронумеровать, но их откопировать мне не хочется. Начну, ну, как бы с местной поддержки, что действительно все местные жители наших окрестных деревень этот лес очень любят, ценят. И мы привезли с собой список жителей, которые поддерживают сохранение леса. И его вот Марина Владимировна предоставила в администрацию, там порядка 170 подписей.
Мы действительно оказались на очень интересной территории, которая представляет собой... Старовозрастный лес хвойный, состоящий из разных пород. Старовозрастные 100-летнего возраста сосняки. Перейду к тому, что нас убедило в ценности данного участка. Мы обнаружили достаточно интересный и богатый состав флоры и фауны. Всего на обследованной территории выявлено более 280 видов сосудистых растений. Для такой небольшой территории достаточно много. Практически все эти виды очень редки в Рязанской области.
Ну как вы считаете, целесообразно создавать этого опыта?
Значит, мы здесь видим совершенно особую ситуацию, когда именно снизу, а не сверху, со стороны научных коллективов, приходит понимание ценности того или иного природного уголка нашей Родины. Я думаю, что сохранение этого старовозрастного леса и придание ему статуса памятника природы будет лучшим, так сказать, свидетельством возрождающейся духовности в нашей стране. И это будет хорошим примером для подражания другим.
Спасибо.
За нашу очередную победу.
Ого.
Очередную победу.
Конечно, а, ну,
да,
же, да.
Жалко, не в галстуке.
Вот именно.
Ну-ну. Так. И за нашу сплоченность. То есть все-таки тех людей, которые нас, да, поддержали, оказалось намного больше тех, которые
были против,
против нас. И так держать дальше.
Ура, ура.
Ура.
Да, именно.
Ура.
Нам страшно, конечно. Он ненавидит нас лицо ненависти. Он, конечно...
Тогда отыграется.
Он, ой, он удавит нас, просто удавит. Я думаю, что он будет изобретать, но на всякий
случай. Встречайся с вами потихонечку.
Да, тайком. Прям как эти, в октябре месяце, да. Ленин. Явки, квартиры тайные.
Три месяца на Украине, три месяца здесь. Или полтора месяца на Украине, полтора здесь. Полгода, 90 дней, не больше. Два часа перебор. Даже, может быть, на три года депортации.
Угу.
Да-да. Попадешь на хороших людей, ничего отпустит. Попадешь на плохих. Даже за часы. Не то, не говоря, за сутку.
Седьмого год будет, так время летит просто. Ой, да, все в порядке, спасибо, Михаил Михайлович. Понятно, тоже отвозить там как-то про маму написать.
Люди, привыкшие работать. Хорошие женщины.
Thank you.
ребята.
Стой, отдыхай пока. Мы тебе накидаем.
Вы смотрите на свое усмотрение, чтобы красиво было и функционально.
В Швейцарии отдельные блюда в ресторане. Жареная шелуха от картошки.
Она, наверное, хрустит.
Ну, хрустит и стоит.
Чипсы делают?
Не чипсы, но просто вот жареная, как наша. И стоит еще дороже, чем обычная. Так, ну что, про медпункт, раз вы спросили, я расскажу. Этот участок сформируют для вывода его на аукцион. Я могу его выиграть, взять в аренду. Ну и все, его ставить. Когда вот все будет завершено, передать в дар его больнице, а больница дальше через Минздрав его уже, ну, как сертифицирует. Так что, может быть, получится, да.
Мы надеемся на это.
Алло.
Игорь Владимирович, добрый день. Это Левина Наталья звонит насчет Норинского медпункта.
Медпункт стоит на земельном участке, да?
Да.
Значит, что нам нужно, это документ на землю.
Угу. Ну, это аренда, ну, да?
Ну, если у вас аренда, значит аренда.
Аренда, да. Угу. Так.
Второе, что нам необходимо.
Угу.
Нам необходим градостроительный план земельного участка, документ, на основании которого выдается разрешение строить.
Угу. Так.
Затем, после всего этого дела, делается проект. Если есть постановление о присвоении адресного номера, это вообще супер. Если его нет, дело не очень хорошее, но, в принципе, решаемое.
Потому что там, знаете, как бы так и остался номер этого дома, номер 2.
Старый дом, насколько я понимаю.
Его снесли, да, списали.
Если он списан, то номера этого не существует. А чтобы ему присвоить номер 2, необходимо постановление главы поселения. Как только разрешение
получу. Как я получу, тогда напишу Деткину.
Слушайте, начинаем с земли. Земельный участок. На кого оформлен?
Вот он сейчас у меня в аренде на 1.5 года. Вот все.
Графическая съемка, да?
Съемка.
В соответствии 51-й статьей, да?
Или вам все равно, как его вы будете регистрировать? Там не связано ни с какими программами, финансами.
Ну,
там бывает, если финансирование идет какой-то строкой, нет, то проект должен именно так
нет,
называться.
Нет, это было мое совсем финансирование. Никакого все, нет, не софинансирования, ничего. Да, да вообще абсолютно.
Наталья Николаевна.
Да.
Ставить нержавик, не ставить. Смотрите. Ну, да, они снимаются на болтах, если что.
То есть их снимут? И...
Да я не знаю, если вы переживаете за обогреватель. Мы-то поставим их 5 секунд ставить.
Ну, давайте не ставьте. Ну, то есть их поставить легко.
Ну, да, мы вам сейчас покажем. Нет, смотрите сами. Просто вот их снимут.
Дима, вот видите, что они наградили? Ужас.
Это здорово вообще, насос-то я хрен.
Да маленькую станцию поставили, да?
Конечно.
Я вот такую поставил в окно у матери.
Это в дом. Это в дом. Вот на самом деле, чтобы тянул там прям котел двухконтурный, а вам только нужна здесь вода. Вот.
Вы потом поменяете просто.